Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче мы завершаем чтение статьи доцента Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже архимандрита Плакиды Дезе «Смерть побеждена. Последние времена по учению отцов церкви». Мистический сон малого воскресения. Между святыми и миром живых людей не может быть установлено никакое общение ни естественное, ни спиритического типа. Однако между избранными и земной церковью существует другой способ общения, чисто духовный, но не менее реальный. В молитве мы имеем возможность обращаться к ним, а они имеют возможность постоянно помогать нам. Между небесной литургией, которую они совершают вместе с ангелами, и нашими земными литургиями существует таинственное взаимопроникновение, на которое указывают мозаики и фрески наших храмов. Вместе с тем, каким бы счастьем ни наслаждались святые, они пребывают еще под знаком ожидания. Их блаженство станет полным только в день возвращения Христа и последнего воскресения. А грешники, которые не смогли выйти победителями при испытании на мытарствах, поскольку их раскаяние было недостаточным и добрые дела слишком редки, идут вместо мучений, где их истязают демоны. И здесь также точка зрения отцов церкви не совпадает с той, которая возобладала на Западе в средние века. Ад. Мучение грешника прежде всего не носит характера искупления и временного воздаяния карой. Покойник уже ничего не способен сделать для себя самого, и страдание его никоим образом не может содействовать его освобождению. Он обречен не на более или менее длительное наказание, после которого он будет непременно спасен. Он находится не в чистилище, а в аду, в гиене, и его мучение само по себе не может иметь конца. Однако, с другой стороны, это страдание не носит неизбежно окончательного характера. По общему мнению Древней Церкви, действительно, до общего суда проклятые могут быть спасены, за исключением тех, кто совершил особо тяжкие грехи и умер без последнего покаяния – убийцы, отступники, еретики, прелюбодеи, блудники. Однако только по молитвам членов земной церкви. Вот почему молитва за усопших в сознании Древней Церкви и нынешней Православной Церкви имеет огромное значение. Она возносится не для того, чтобы было сокращено только лишь время чистилища, но для того, чтобы усопшие были освобождены от вечного ада. Все древние литургии Церкви, в том числе и римская литургия, в том виде, в каком она была до недавнего времени, свидетельствуют, нигде в своей молитве за усопших Церковь не просила освобождения душ из чистилища. Все литургические формулы просят Бога быть милосердным в своем суде и освободить усопших от вечной смерти. С одной стороны, церковь молится о том, чтобы божественным милосердием усопшие были защищены во время прохождения ими мытарств и достигли рая, а с другой стороны, если они уже осуждены, чтобы Бог спас их по своему милосердию. Чистилище. Западное учение о чистилище имеет довольно сложную историю. В эпоху блаженного Августина под влиянием учения Оригена об апокатастасисе или всеобщем восстановлении в конце времен некоторые отрицали вечность ада и учили, что в конце все спасутся, даже демоны, но спасение это будет получено лишь после очищения огнем, которое может продлиться века. Иные полагали, что по крайней мере все крещенные спасутся, и даже если они совершили особо тяжкие грехи, то при помощи огня получат это очищение. Блаженный Августин воспротивился такому учению, явно не согласному с общим мнением церкви. Он допускал только, что среди праведников, принятых в лоно Авраамова после их смерти, некоторые совершили нетяжкие грехи, от которых они недостаточно очистились в течение жизни. Эти грехи не помешали им войти в блаженство, но они должны очиститься от них до того, как наступит последнее воскресенье, очиститься в огненной реке суда, той реке, какую часто изображают на иконах, реке последнего суда, который уносит осужденных в ад, но очищает праведников от их легкой нечистоты. В некоторых из своих сочинений Августин делает предположение, что это очищение огнем могло бы иметь место между смертью и судом, а не только во время суда. Однако он нигде не высказывал этих идей иначе, как в виде гипотез. Решающий поворот в эсхатологической доктрине Западной Церкви произошел во второй половине VI века и связан с учением святителя Григория Великого. По его мнению, святые праведники, принесшие достаточное покаяние в своих грехах, сразу же после смерти наслаждаются полным блаженством. Грешники, повинные в тяжких грехах и не раскаявшиеся, после смерти обречены окончательно на вечный огонь, и молитва церкви уже не может принести им освобождение. Напротив, верным, которые умирают, имея грехи легкие и простительные, сразу после смерти обеспечено достижение блаженства, но предварительно они должны быть очищены очищающим огнем. Для святителя Григория чистилище – это не место, а огонь, очищающий души, при том, что спасение их несомненно. Роль церковной молитвы за усопших сводится к тому, чтобы сократить время очищения. Столетия спустя это учение было уточнено святым Исидором Севильским в Испании и достопочтимым Бедой в Англии. Для них роль очистительного огня, как учил святитель Григорий Великий, состоит в очищении верных усопших от простительных грехов, в коих они не покаялись. Но вдобавок он несет в себе функцию искупительной кары. По их мнению, если при жизни за тяжкие грехи, в которых человек раскаялся и получил прощение, он не понес наказание, то наказание должно быть уплачено им после смерти. Так появляется понятие кары за грех, отличное от самого греха, которая должна быть понесена, даже если грех прощен. Мы наблюдаем здесь появление новой категории удовлетворения, воздаяния кары, которая будет характерна для средневекового латинского богословия. Она не только видоизменяет древнее представление об участи души после смерти и о молитве за усопших, но и повлияет на латинское учение об искупительном деле Христа. На Флорентийском соборе святой Марк Эфесский выступит противником учения о чистилище и защитником древнецерковной традиции, но не встретит понимания. Настолько отличными друг от друга стали ментальность западной и восточной церкви. Возвращение Христа в конце времен. Церковь живых и усопших, которая тоже жива, с горячим рвением ждет возвращения Христа. Конец времен должен пониматься христианами не как ужасающая катастрофа, а как окончательная победа добра над злом, Бога и его царства над лукавым и всеми его приспешниками. Второе пришествие – это христианское решение проблемы зла. Второе пришествие будет окончательным завершением таинства Пасхи. Это будет последний переход от креста земных испытаний и испытаний последнего времени, когда настанет эсхатологическая великая скорбь, тяжкая для церкви, к светлой радости воскресения. Именно в такой перспективе должны мы рассматривать последний суд. Как и все божественные суды в Библии, он будет по сути своей актом освобождения и спасения. Осуждены будут те, кто добровольно отождествил себя с силами зла, с противостоянием царству Бога, его замыслу спасения и нескончаемого счастья для всей твари. Окончательному поражению сил зла противостоит победа всех тех, кто согласился быть спасенным, быть любимым и любить того, кто возлюбил их. Постараемся же предварительно иметь на себе знак и печать Господа, потому что во время суда, когда проявится строгость Божия, и собраны будут все колена земные, всецелый Адам, когда пастырь созовет своих овец, тогда все имеющие на себе знак узнают своего пастыря, и пастырь узнает имеющих на себе собственную его печать, и соберет их из всех народов, ибо услышат глас его свои и пойдут вслед его. На две части разделится мир. Одна часть будет темное стадо, отходящее в огонь вечный, а другая – света, исполненное паство, возводимое к небесному жребию. Что ныне приобрели мы в душах, то самое воссияет и обнаружится тогда и облечет славою тела. Как в месяц ксанфик, закрытые землею корню, износят плод свой, дают свои цветы и украшения и оплодотворяются, и тогда обнаруживаются добрые корни, и явными делаются те, на которых есть тернии, так и вонный день всякий покажет и обнаружит и доброе, и худое, что сделал он при помощи собственного тела, ибо в этом состоит суд и воздаяние. Хилиазм. Мысль о том, что последнему суду и основанию нового творения будет предшествовать тысячелетнее царство Христа на земле, ведет свое начало от неканонических иудейских апокалипсисов. Она повторена в Иоанновом апокалипсисе. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье. Они ожили, царствовали со Христом 1000 лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба и от Бога, и пожрал их. Это царствование Христа на земле среди оживших праведников понималось определенной христианской средой первых трех веков, а именно иудео-христианами Малой Азии в прямом буквальном смысле. Хилиазмы придерживались папий, священномученик Ириней Леонский, священномученик Мефодий Олимский. Однако, начиная с IV века, это учение было единодушно отвергнуто церковной традицией, которая установила, что 20 глава Апокалипсиса должна быть понята символически. У экзегетов Апокалипсиса возобладали два толкования. Либо тысяча лет означает время жизни церкви от прекращения гонений со стороны римского язычества, которое в 18 главе Апокалипсиса обозначено как падение Вавилона, до великой скорби, которая будет предшествовать второму пришествию, либо они символизируют весь период от воскресения Христова до второго пришествия. Апокатастасис. Апокатастасис – греческий термин, обозначающий восстановление ранее бывшего состояния, возврат к первоначальному положению. В христианской эсхатологии он обозначает теорию, согласно которой в конце времен весь тварный мир будет восстановлен в своей изначальной гармонии, и все будут спасены, включая проклятых и демонов. Эта концепция связана с мифическим видением космоса, которое было разработано Оригеном. Ориген полагал, что вначале Бог создал Вселенную, состоящую из существ чисто духовных. Все они, за исключением души Христа, использовали свою свободу во зло и подверглись более или менее тяжким падениям, после чего были одеты в тела более или менее плотные, и таким путем стали ангелами, людьми и демонами. В конце времен, в итоге последовательных очищений, все вернутся к своему первоначальному состоянию и вновь образуют исконную генаду, единицу, то есть первобытное единство духовных существ. Эта концепция всеобщего спасения, отрицающая вечность ада, игнорирует одновременно и непостижимую тайну любви Божией, которая превыше всех наших рациональных или сентиментальных концепций, и тайну человеческой личности и ее свободы. Любовь Бога предполагает полное уважение к своим созданиям, вплоть до вольного бессилия отказать им в свободе. Тексты Писания заставляют нас принять два антиномических утверждения о полной победе Бога над злом в конце времен и о возможности вечного проклятия, причем второе может быть лишь оборотной стороной первого. Здесь уместно только молчание ума перед тайной. Вот почему учение об апокатастасисе, принятое святителем Григорием Ниским, а позднее великими сирийскими мистиками Исааком из Ниневии и Иосифом Хадзая, было осуждено на Пятом Вселенском Соборе вместе с некоторыми элементами доктрины Оригена, которые привели в систему его последователя. Отвергая утверждение о всеобщем спасении, православная традиция не запрещает, разумеется, пламенно молиться о спасении всех людей и надеяться на их окончательное обращение. Эпектасис – стремление. Еще один вопрос может быть поставлен относительно вечного блаженства избранных. Должно ли понимать его как неподвижное насыщающее созерцание, или оно может заключать в себе возрастание, постоянно возобновляющееся открытие неисчерпаемой реальности? Один из самых оригинальных аспектов мысли святителя Григория Ниского – это его учение об эпектасисе, о том, что обожение человека здесь на земле и в вечности предполагает прогресс и непрерывное стремление, как это наглядно показывает образ бегущего к посланию к филиппийцам, забывая заднее, простираясь вперед и бегу к цели. Один из лучших исследователей великого каппадокийца Жан Даниэлу объясняет это следующим образом. Душе, с одной стороны, свойственна устойчивость обладания, которое есть ее причастность к Богу, с другой стороны, движение, преодолевающее бесконечный разрыв между тем, чем она обладает от Бога, и тем, каков Бог в своей сущности. Духовная жизнь, таким образом, есть постоянное изменение души в Иисусе Христе в виде возрастающего рвения, жажда Бога, усиливающаяся по мере все большей причастности к Нему, и в виде все возрастающей устойчивости, когда она, то есть душа, все более и более соединяется и прилепляется к Богу. Многие авторы патристической эпохи, хотя и не восприняли идею возрастающего блаженства, в частности преподобный Максим Исповедник, использовали образы желания, ненасытности при самом глубинном видении Бога, когда хотели выразить вечно обновляющуюся радость избранных. Отзвук этого на Западе встречается у святителя Григория Великого. Он ставил перед собой задачу примирить два антиномичных утверждения Священного Писания. На что желают взглянуть ангелы? И «ангелы на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Сравнивая эти два утверждения, мы видим, пишет святитель Григорий, что они ни в чем не противоречат друг другу. Ведь ангелы в одно и то же время видят Бога и желают видеть Его. Они жаждут созерцать Его и созерцают Его. Если бы они желали этого, но не наслаждались бы результатом желания, то такое бесплодное желание рождало бы страх, а страх рождал бы муку. Блаженным же ангелам чуждо какое бы то ни было мучительство страха, ибо несовместимы мука и блаженство. Значит, для того, чтобы страх не примешивался к желанию, они насыщаются, продолжая желать. А чтобы насыщение не влекло за собой отвращение, они не перестают желать, будучи насыщенными. То же произойдет и с нами, когда мы придем к источнику жизни. Мы усладимся одновременно и жаждой, и насыщением. Прозвучала статья архимандрита Плакиды Дезея «Смерть побеждена. Последние времена по учению отцов церкви». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.